такой же аккуратненький и нелюбопытный, как собачка сестры Клары, а у доктора большая грузная ночная бабочка. Обе не шевелились. Они не спали. Глаза у птицы блестели, а у бабочки лениво двигались усики. Но обе были, на удивление, вялые. Видимо, их ничто вообще не беспокоило и не интересовало. Вскоре доктор вернулся и продолжал осмотр. Взвешивал ее и Пантелеймона по отдельности. Разглядывал ее через специальный экран, считал пульс. Ставил под какой-то краник, который шипел и издавал запах как бы свежего воздуха. Во время одного из опытов громко зазвенел звонок и стал звонить, не смолкая. «Пожарное учение!» — со вздохом сказал доктор. «Хорошо, Лиззи, иди с сестрой Бетти».
«Доктор, вся их уличная одежда в спальном корпусе. Она не может выйти в таком виде. Мы можем зайти туда, как вы считаете?»
Раздраженный тем, что прервали его опыты, он щелкнул пальцами. «Полагаю, что именно это и должны выявить пожарные учения», — сказал он.
«Какая досада!» «Когда я приехала», — услужливо вставила Лира, — «сестра Клара положила мою одежду в шкаф, в комнате, где она меня осматривала. Тут, рядом. Я могу ее надеть?»
«Мысль», — сказала сестра, — «тогда поторопимся».
Скрывая радость, Лира побежала за сестрой, взяла свои меха, рейтузы и сапоги и быстро натянула на себя, пока сестра одевалась в угольный шелк. Потом они выскочили наружу. На поле, перед главными зданиями, толклось около сотни людей. Детей, взрослых, взволнованных, рассерженных или просто растерянных.
«Видите?»
— говорил один из взрослых. «Это стоило проверить! Теперь понятно, какой хаос вызовет здесь настоящий пожар!» Кто-то свистел в свисток и махал руками, но на него не обращали внимания. Лира увидела Роджера и поманила к себе. Роджер потащил за руку Билли Косту, и через несколько секунд они уже стояли втроем посреди клубящейся толпы детей.
«Пойдем разведаем. Никто не заметит», — сказала Лира.
«Они 100 лет будут нас пересчитывать, а мы скажем, что пошли за кем-нибудь и заблудились». Дождавшись момента, когда большинство взрослых смотрели в другую сторону, Лира захватила пригоршню снега, сделала снежок и бросила в толпу. Тут же все дети последовали ее примеру, и в воздух взлетела туча снежков. Визг и хохот заглушили крики взрослых, пытавшихся восстановить порядок, а троица тем временем скрылась за углом. Снег был глубокий, и быстро двигаться они не могли. Но это было неважно. Никто их не преследовал. Лира с мальчиками перебралась через круглую крышу одного из туннелей и оказалась в странном лунном ландшафте. Среди равномерно расположенных бугров и впадин, одетых в белое под черным небом и озаренных огнями с поля.
«Чего мы ищем?» — спросил Билли.
«Не знаю. Просто смотрим», — сказала Лира и повела их к приземистому квадратному зданию в стороне от остальных. На углу его горела слабая антарная лампа. Гомон позади продолжался, но здесь был слышен слабее. Дети шумно наслаждались свободой, и Лира надеялась, что это продлится как можно дольше. В поисках окна она обогнула здание. Крыша его возвышалась над землей всего 1 метра на 2. И в отличие от остальных зданий, оно не соединялось туннелем со станцией. Окна не было, но дверь была. И над ней красными буквами надпись: «Вход строго воспрещен». Лира взялась за ручку, но не успела ее повернуть, как Роджер сказал: «Смотри, птица! Или...» В этом «или» прозвучало сомнение, потому что существо, спустившееся с черного неба, не было птицей. Это был знакомый Лиры — Дэймон ведьмы! Гусь захлопал большими крыльями и приземлился, подняв облако снега. «Привет тебе, Лира!» — сказал он. «Я следовал за тобой досюда, хотя ты меня не видела. Ждал, когда ты выйдешь на улицу». «Что происходит?» Лира быстро рассказала. «Где цыгане?» — спросила она. «Джон Фа жив? Они отбились от самоедов». «Большинство живо. Джон Фа ранен, но не тяжело. Увезли тебя охотники, налетчики, которые часто нападают на путешественников. Они могут передвигаться быстрее, чем большая партия. Цыганам-то сюда день пути». Оба мальчика со страхом смотрели на Дэймона Гуся и на свободно разговаривающую с ним Лиру. Они никогда не видели Дэймона без человека и почти ничего не знали о ведьмах. Лира сказала им: «Слышите, вы пойдите встаньте на карауле. Билли, ты иди туда, а ты, Роджер, погляди там, откуда мы пришли. У нас мало времени». Они побежали, куда было сказано, а Лира опять повернулась к двери. «Зачем ты туда хочешь?» — сказал Дэймон Гусь. «Затем, что они тут делают? Они отрезают...» Лира понизила голос. «Они отрезают Дэймонов от людей, от ребят. И я думаю, они здесь это могут делать. По крайней мере, здесь что-то есть. Я хочу посмотреть, только заперто». «Могу открыть», — сказал гусь. И, взмахнув раза два крыльями, бросил снег на дверь. Лира услышала, как в замке что-то повернулось. «Иди осторожно», — сказал Дэймон. Потянув дверь, Лира отодвинула снег и скользнула внутрь. Дэймон Гусь вошел за ней. Пантелеймон был взволнован и испуган. Он не хотел показывать Дэймону свой страх, поэтому подлетел к груди Лиры и спрятался под мех. Как только глаза их привыкли к свету, Лира поняла, почему. Вдоль стен на полках рядами стояли стеклянные ящики с Дэймонами поврежденных детей. Призрачные фигуры кошек, птиц, крыс и других существ. Испуганные, растерянные, неясные, как дым. Дэймон ведьмы гневно вскрикнул, а Лира прижала к себе Пантелеймона и сказала: «Не смотри, не смотри!» «Где дети этих Дэймонов?» — сказал Дэймон Гусь, дрожа от ярости. Лира описала страшную встречу с маленьким Тони Макариусом и оглянулась через плечо на бедных Дэймонов-узников, прижавших бледные мордочки к стеклу. Она слышала их тихие страдальческие крики. При тусклом свете слабой, безвоздушной лампы можно было прочесть имена на карточке перед каждым ящиком. И да, тут был пустой, с надписью «Тони Макариус». И было еще 4 или 5 пустых с именами. «Я хочу выпустить этих несчастных», — с жаром сказала она. «Сейчас разобью стекла и выпущу!» Она поискала взглядом подходящее орудие. Но тут ничего не было. Дэймон Гусь сказал: «Подожди».
Он был демоном ведьмы, много старше ее и сильнее. Надо было его слушаться.
Пусть эти люди подумают, будто кто-то забыл запереть дверь и клетки, — объяснил он. Если увидят разбитое стекло и следы на снегу, долго ли будут верить твоему притворству? А ты должна продержаться до прихода цыган. Делай, как я скажу. Возьми пригоршню снега, и когда скажу, сдувай понемногу на каждый ящик. Лира выбежала во двор. Роджер и Билли стояли на страже, а с поля еще доносились крики и смех, потому что прошла всего какая-нибудь минута. Она сгребла руками легкий сыпучий снег и вернулась к пленным. Когда она сдувала снег на стекло, гусь щелкал горлом, и запор на дверце открывался. Когда все были отперты, она подняла крышку первого, и оттуда выпорхнул призрачный воробей, но тут же упал на пол. Гусь наклонил голову, нежно приподнял его клювом, и воробей превратился в мышь, растерянную и спотыкающуюся. Пантелеймон соскочил вниз и приласкал ее. Лира работала быстро. Через несколько минут все деймоны были на свободе. Некоторые пытались заговорить, все толпились у ее ног и хотели подергать за ритузы, но это было табу. Она понимала, почему они тянутся к ней, бедняги. Им не хватало плотного тепла человеческих тел. Так же повел бы себя и Пантелеймон. Им хотелось прильнуть к тому месту, где бьется сердце. «Торопись», — сказал гусь. «Теперь беги назад и смешайся с остальными детьми. Будь храброй, девочка. Цыгане спешат на помощь. Я помогу бедным деймонам найти своих...» Он подошел поближе и тихо сказал: «Но они уже не соединятся. Они разлучены навсегда. Такого злодейства я еще не видел. О следах не беспокойся, я их замету. Спеши. Скажите, пожалуйста, пока вы здесь, ведьмы, они ведь летают? Тогда, когда они летели ночью, мне это не снилось?»
«Нет, дитя, а что?»
«Они могли бы тащить воздушный шар?»
«Безусловно, но...»
«А Серафина Пеккала прилетит?»
«Сейчас некогда объяснять политические отношения между странами ведьм.
В это вовлечены колоссальные силы, а Серафина Пеккала должна охранять интересы своего клана. А то, что происходит здесь, может быть частью того, что происходит в других местах. Лира, тебе надо вернуться. Беги, беги!»
Она побежала. И Роджер, вытаращенными глазами, смотревший на то, как выбираются из двери призрачные демоны, пошел ей навстречу, увязая в глубоком снегу.
«Они как там, в подвале церкви? Они демоны?»
«Да тихо! Не говори, Билли! Никому пока не говори! Пошли обратно!»
Позади них гусь мощно бил крыльями, засыпая снегом их следы, а возле него с тоскливыми, жалобными, тихими криками толпились и разбредались по сторонам потерянные деймоны. Заметя следы, гусь стал собирать бледных деймонов в стаю. Он что-то сказал, и один за другим они стали видоизменяться, превращались в птиц, хотя видно было, каких усилий им это стоит.
как птенцы, дергая крыльями. Падая в снег, они побежали за ним и, наконец, с огромным трудом поднялись в воздух. Вытянувшись в неровную линию, бледные и полупрозрачные, на фоне черного неба они медленно набирали высоту. Некоторые были слабыми и плохо держались в воздухе, некоторые теряли свою волю и, трепыхаясь, падали почти до земли. Тогда большой серый гусь поворачивал назад, подталкивал их, бережно пригонял к стае, и вскоре они исчезли в непроглядной тьме. Роджер подергал Лиру за руку.
«Быстрее», — сказал он, — «они почти собрались».
Они заторопились к Билли, который делал им знаки, стоя перед углом главного здания. Дети уже устали, или взрослые сумели с ними совладать. Но из общей толкотни и возни уже выстраивалась перед главной дверью неровная очередь. Лира и двое мальчиков незаметно вышли из-за угла и затесались в толпу, а перед этим Лира сказала: «Передайте остальным ребятам, пусть готовятся к побегу. Они должны знать, где их уличная одежда, чтобы сразу одеться и бежать, как только мы подадим сигнал. И чтобы взрослым об этом ни слова. Поняли?» Билли кивнул, а Роджер сказал:
«Какой сигнал?»
«Пожарный звонок», — сказала Лира. «Когда будет пора, я его включу». Теперь они ждали, когда их пересчитают. Если бы кто-нибудь из жертвенного совета имел отношение к школе, они бы справились с этим лучше. Дети не были разбиты на постоянные группы. Каждого надо было искать по всему списку. А стояли они, конечно, не в алфавитном порядке. И ни один из взрослых не умел управляться с таким количеством детей. Так что, хотя никто уже не бегал, неразбериха продолжалась. Лира наблюдала за этим и все замечала. Они вели себя довольно бестолково. Они были вялыми и несобранными, эти люди. Они ворчали из-за учебной тревоги. Они не знали, где надо хранить уличную одежду. Они не могли как следует выстроить детей. Их нерадивость была ей на руку. Они уже почти закончили, но тут вмешалось новое событие. И с точки зрения Лиры — наихудшее из возможных. Послышался новый звук. Все повернули головы и стали искать в небе дирижабль. В неподвижном воздухе отчетливо раздавался рокот газолинового мотора. К счастью, он приближался не с той стороны, куда улетел серый гусь, а с противоположной. Но это было единственное утешение. Вскоре он стал видим, и по толпе пронесся взволнованный шумок. Пузатый, обтекаемый серебристый корабль проплыл над освещенной аллеей, и его собственные фары на носу и гондоле светили на землю. Пилот снизил скорость и начал сложный маневр снижения. Лира поняла, для чего тут стоит толстая мачта. Ну да, это была причальная мачта. Взрослые стали загонять детей в дом. Дети оглядывались, показывали пальцами. А тем временем наземная команда вскарабкалась по лестницам на мачту и приготовилась закреплять причальные тросы. Моторы ревели, вздымая снег с земли, а за окнами гондолы уже различимы были лица. Лира обернулась. Сомнений не было. Пантелеймон прижался к ней, стал диким котом и злобно зашипел.
Из окна с любопытством смотрела красивая темноволосая миссис Колтер и ее золотистая обезьяна, сидевшая на коленях.
Глава 16. Серебряная гильотина.
Лира сразу убрала голову под меховой капюшон и следом за другими прошла через двойные двери. О том, что она скажет, очутившись с миссис Колтер лицом к лицу, еще будет время подумать. Сейчас перед ней была более неотложная проблема. Как спрятать меховую одежду, чтобы взять ее потом, ни у кого не спрашивая разрешения? Ей повезло. Внутри был такой беспорядок, взрослые так старались поскорее разогнать детей и очистить дорогу для пассажиров дирижабля, что особо следить за кем-то было некогда. Лера сняла анорак, рейтузы и унты, скатала их потуже и протиснулась сквозь толпу в свою спальню. Она быстро подтащила ящик для одежды к углу, встала на него и толкнула потолочную панель. Панель приподнялась, как и говорил Роджер, и она засунула туда унты и рейтузы. Тут она вспомнила об литиометре, вынула его из сумки, засунула в самый дальний карман анорака и тоже запихнула на чердак. Потом спрыгнула на пол, отвезла ящик на место и шепнула Пантелеймону: «Будем прикидываться глупыми, пока нас не увидят, а тогда скажем, что нас похитили. И ни слова о цыганах и о Йорике Бирнисоне». Она только теперь осознала, что главный предмет ее страха — миссис Колтер, так же, как главный предмет притяжения для стрелки компаса — полюс. Все, с чем ей пришлось столкнуться за это время, даже рассказы о чудовищной сепарации, она как-то могла пережить, она была достаточно сильной. Но мысль об этом красивом лице и ласковом голосе, об игривой золотой обезьяне, вызывала у нее непереносимый, тошнотворный ужас. Нет, цыгане идут на выручку. Думай об этом. Думай о Йорике Бирнисоне. Не выдавай себя, сказала она и побрела к столовой, откуда доносился сильный шум. Дети выстраивались в очередь за горячим питьем, некоторые были еще в черных шелковых анораках. Все разговоры вертелись вокруг дирижабля и его пассажирки.
«Это была она со своим Дэймоном-обезьяной. Она и тебя забрала?» Сказала, что напишет маме и папе, а сама наверняка...
Она не говорила нам, что детей убивают. Ничего такого не говорила.
Эта обезьяна, она хуже всех, поймала мою коросу и чуть не убила.
Я до того ослабла. Они были напуганы не меньше Лиры. Она нашла Энни с подругами и села. «Слушайте», — сказала она, — «умеете хранить секреты?» «Да, трое». Уставились на нее с жадным интересом.
«Есть план бегства», — тихо сказала Лира. «Сюда идут люди, чтобы забрать нас, так? Будут здесь через день, может быть, раньше. От нас требуется одно — быть готовыми, когда прозвучит сигнал, сразу надеть теплую одежду и выбежать. Не канителиться, сразу на улицу. Только если выбежите без анораков, сапог и остального, замерзнете насмерть.
«Какой сигнал?» — спросила Энни. «Пожарный звонок, как сегодня. Все устроено. Все ребята будут знать, а взрослые — нет. Особенно она».
Глаза их горели от возбуждения и проснувшейся надежды. Слова Лиры передавались из уст в уста. Она чувствовала, как изменилась атмосфера. На улице дети были бодрыми и с удовольствием играли. Потом, когда увидели миссис Колтер, они с трудом скрывали истерический страх. Но сейчас в их болтовне угадывалась сосредоточенность и самообладание. Лира дивилась тому, как меняет людей надежда. Она следила за открытой дверью, но осторожно, готовая в любое мгновение отвернуться, потому что голоса взрослых приближались. Потом показалась сама миссис Колтер. Заглянула в столовую, улыбнулась счастливым детям, сытым и согретым, поедающим пирожки. По столовой мгновенно пробежала дрожь. Все замолчали и застыли, глядя на нее. Миссис Колтер улыбнулась и прошла дальше, не проронив ни слова. Потихоньку разговоры возобновились. Лира сказала: «Куда они ходят разговаривать?» «Наверное, в совещательную комнату. Нас туда однажды привели», — сказала Энни. «Нас» означало ее и ее Деймона. «Там было человек 20 взрослых, и один читал им лекцию, а я должна была стоять рядом и делать, что он скажет, например, проверять, насколько может отойти от меня мой Кириллион. А потом он гипнотизировал меня и еще что-то делал. Большая комната, там много стульев и столов и маленькое возвышение. Она позади приемной. Ха! Будут там рассказывать, что пожарная тревога прошла как надо. Небось, не меньше нас ее боятся». Остаток дня Лира провела среди девочек, наблюдая, мало говоря, стараясь быть незаметной. Была гимнастика, было шитье, был ужин, были игры в комнате отдыха, в большом неряшливом зале с настольными играми, десятком потрепанных книг и столом для пинг-понга. В какой-то момент Лира и другие ребята почувствовали, что происходит нечто чрезвычайное. Взрослые сновали, собирались кучками, взволнованно переговаривались. Лира догадалась, что обнаружен побег Деймонов, и никто не понимает, как это произошло. Но к ее облегчению миссис Колтер не показывалась. Когда настало время расходиться по спальням, она поняла, что вынуждена будет довериться новым подругам. «Слушайте», — сказала она, — «они заходят ночью, проверяют, как мы спим».
«Один раз заглядывают», — сказала Белла. «Фонарем поводят и даже не присматриваются».
«Хорошо. Я хочу слазить и разведать. Можно пролезть по потолку. Мне мальчик показывал». Она стала объяснять свой план, но не успела окончить, как Энни сказала: «Я с тобой!» «Лучше не надо. Лучше, если одного человека не хватает. Скажете, что спали и не знаете, куда я делась». «Нет, если я полезу с тобой, скорее попадемся», — сказала Лира. Их Деймоны уставились друг на друга. Пантелеймон — дикий кот, Кириллион — лис. Оба дрожали. Пантелеймон тихо-тихо зашипел, показал зубы, и Кириллион, отвернувшись, с безразличным видом принялся облизывать себя.
«Ну ладно», — уступила Энни.
Очень часто споры между детьми именно таким образом разрешали Деймоны. Один признавал главенство другого. Сами дети принимали такой исход, как правило, без возмущения. И Лира знала, что Энни ее послушается. Девочки сложили кое-какую одежду под ее одеяло, чтобы было похоже на человека, и поклялись говорить, будто ничего об этом не знают. Лира послушала у двери, не идет ли кто, встала на ящик, приподняла панель и полезла наверх. «Главное, ничего не говорите», — шепнула она наблюдавшим снизу трем девочкам. Потом осторожно опустила панель на место и огляделась. Она стояла согнувшись в узком металлическом желобе, опиравшимся на балки и стойки. Панели потолка были немного прозрачные, и в слабом свете, который процеживался снизу, Лира разглядела тесное пространство с полметра или чуть больше вышиной, границы которого терялись в темноте. Оно было заполнено металлическими трубами и воздуховодами, и в нем легко было бы заблудиться, но если держаться металлического желоба, не опираясь на панели, и не шуметь, то можно пробраться из одного конца станции в другой. «Это как в Иордане, пан», — шепнула она, «когда мы подглядывали в комнату отдыха. Если бы ты этим не занялась тогда, мы бы сюда не угодили», — прошептал он в ответ. «Значит, мне и выпутываться, правильно?» Она осмотрелась, прикинула, в какой стране должна быть совещательная комната, и поползла. Путешествие было далеко не легким. Приходилось ползти на четвереньках, потому что идти нельзя было, даже согнувшись. Приходилось то и дело подлезать под толстые вентиляционные короба или перелезать через горячие трубы. Металлические желоба, по которым она ползла, тянулись, должно быть, поверху внутренних стен. И пока она оставалась в них, под ногами была надежная опора. Но они были очень узкие и с острыми углами. Настолько острыми, что она порезала костяшки рук и колени. Порезы болели, а вскоре заболели мышцы, и вся она покрылась пылью. Но она знала, где примерно находится. И куча ее теплой одежды над спальней будет ориентиром на обратном пути. Она могла определить, какая комната пустая. Там панели были темные. А время от времени слышала голоса снизу и останавливалась послушать. Но это были всего-навсего поварихи на кухне или сестры в комнате, которую Лира, в соответствии со своими оксфордскими представлениями, называла бы «общей». Ничего интересного они не говорили, и она двинулась дальше. Наконец она добралась до места, где, по ее расчетам, должна была находиться совещательная комната. И действительно, тут не было отопительных и вентиляционных труб, которые ушли под потолок, и все панели на широком прямоугольном пространстве были ровно освещены. Лира приложила ухо к панели, услышала невнятные мужские голоса и поняла, что достигла цели. Внимательно прислушиваясь, она стала медленно продвигаться вперед, пока не очутилась прямо над собеседниками. Тогда она вытянулась во весь рост в металлическом желобе и вывесила голову, чтобы лучше слышать. Там слышалось звяканье вилок и стекла о стекло, когда что-то наливали. Значит, разговаривали за обедом. Голосов ей показалось было 4, включая голос миссис Колтер. Остальные 3 были мужчины. Разговаривали, судя по всему, о сбежавших Деймонах.
«Кто отвечает за порядок в этой секции?»
Донесся мягкий музыкальный голос миссис Колтер.
«Стажер Маккей», —
произнес один из мужчин.
«Но там имеются автоматические механизмы для предотвращения такого рода случаев».
«Они не сработали»,
— сказала она. «Осмелюсь возразить, миссис Колтер, сработали».
«Кей, Маккей уверяет нас, что запер все клетки перед тем, как покинул здание в 11:00.
Наружная дверь в любом случае не могла быть открыта, потому что он входил и выходил через внутреннюю дверь, как обычно. Имеется код, который надо ввести в ординатор, управляющий замками, и в его памяти зафиксировано, что код был использован. Если этого не сделать, срабатывает сигнализация».
«Но сигнализация не сработала», — сказала она.
«Сработала. К сожалению, сигнал раздался во время пожарного учения, когда все были на улице».
«Но когда вы вернулись в помещение?»
«К сожалению, обе сигнализации заведены в один контур. Это изъян схемы, и его следует исправить». «Получается так, что после пожарной тревоги, когда отключается пожарный звонок, лабораторный звонок отключается тоже. Но даже это было бы отмечено, поскольку после всякого нарушения нормального режима проводится проверка. Однако в это время неожиданно прибыли вы, миссис Колтер, и, если помните, вы потребовали немедленной встречи с сотрудниками лаборатории в вашей комнате». В результате они вернулись в лабораторию не сразу.
«Понимаю», — холодно произнесла миссис Колтер.
«В таком случае Деймонов выпустили во время пожарного учения. Следовательно, под подозрением находятся все взрослые станции. Вы об этом подумали?»
«А вы не думаете, что это мог сделать ребенок?»
— сказал кто-то еще. Миссис Колтер молчала. И он продолжал. Перед каждым взрослым стояла конкретная задача. Каждая задача требовала их полного внимания, и каждая задача была выполнена. Исключено, что дверь мог открыть кто-то из сотрудников. Никто. Значит, либо кто-то посторонний явился специально, чтобы это сделать, либо кто-то из детей сумел пробраться туда, открыть дверь и клетки и вернуться на площадку перед главным зданием.
«И как вы намерены это расследовать?» — сказала она. «Впрочем, нет, не объясняйте. Поймите, пожалуйста, доктор Купер, в моей критике нет злого умысла. Мы должны быть предельно осторожны. Включить обе системы сигнализации в один контур — чудовищная халатность. Это надо исправить немедленно, а не стоило бы привлечь командира тартарской охраны к нашему расследованию. Я отнюдь на этом не настаиваю. Кстати, а где находились тартары во время пожарного учения? Полагаю, вы об этом подумали?»
«Да, подумали», — устало произнес мужчина. «Все охранники были на постах, все до единого. Там ведется тщательная запись».
«Не сомневаюсь, что вы делаете все, что от вас зависит», — сказала она. «Ну что ж, весьма прискорбно. Но пока что довольна об этом. Расскажите мне о новом сепараторе».
У Лиры мороз пробежал по коже. Ясно было, о чем идет речь. «О!» — с облегчением сказал доктор, обрадованный переменой темы. «Это большой шаг вперед. С первой моделью всякий раз не исключена была возможность шока у пациента. Но теперь мы очень продвинулись».
«Скреллинги делали это вручную. И лучше нас», — сказал мужчина, до сих пор молчавший.
«Многовековая практика», — сказал другой. Но первое время единственным вариантом был просто отрыв, сказал тот, кто говорил больше всех. При том, что это угнетающе действовало на взрослых операторов. Если помните, нам пришлось уволить довольно много людей ввиду их стрессового состояния. Первым крупным достижением было использование межштатского антарного скальпеля под анестезией. Мы сумели снизить смертность от операционного шока до 5%, даже меньше.
«А новый инструмент?» — спросила миссис Колтер. Лира дрожала. В ушах у нее стучала кровь, а Пантелеймон, горностай, прижался к ее боку и зашептал. «Тихо, Лира! Они этого не сделают! Мы им не позволим!»
«Да, на новый метод нас натолкнуло любопытное открытие самого лорда Азриэла. Он обнаружил, что сплав марганца с титаном обладает свойством изолировать тело от Дэймона. Кстати, что случилось с лордом Азриэлом?»
«Вы, вероятно, не слышали», — сказала миссис Колтер. «Лорду Азриэлу вынесен условный смертный приговор. Он был выслан на Свальбард на том условии, что полностью откажется от философских исследований. К сожалению, ему удалось раздобыть книги и материалы, и он довел свои еретические исследования до такой стадии, когда оставлять его в живых просто опасно. Во всяком случае, дисциплинарный суд консистории приступил к обсуждению вопроса о смертном приговоре. И, по всей вероятности, он будет исполнен. Так что ваш новый инструмент, доктор? Как он действует?»
«А, да, смертный приговор, вы говорите? Боже милостливый. Извините. Новый инструмент. Мы изучаем, что происходит при сепарации. Когда пациент находится в сознании, и тут, конечно, нельзя обойтись без межштатского процесса. Поэтому мы разработали, можно сказать, своего рода гильотину. Лезвие, сделанное из титана марганцевого сплава. И ребенок помещается в бокс, маленькую кабину, из того же сплава в виде сетки, а Дэймон в такой же соседний бокс. Пока они рядом, связь, конечно, сохраняется. Затем между ними вводится лезвие, мгновенно разрезающее связь. После этого они отдельные существа.
«Я хочу это увидеть», — сказала она. «Надеюсь, скоро. Но сейчас я устала. Пожалуй, пойду спать. Завтра я хочу видеть всех детей. Мы выясним, кто открыл дверь».
Послышался звук отодвигаемых стульев. Обмен любезностями. Открылась и закрылась дверь. Затем Лира услышала, что оставшиеся вернулись на свои места и продолжают разговаривать, но уже тише. «Чем занят лорд Азриэл?» «По-моему, у него совершенно иное представление о природе пыли. Все дело в этом, понимаете? Оно совершенно еретическое. И дисциплинарный суд консистории не может допустить никакой интерпретации, кроме утвержденной. К тому же он хочет экспериментировать».
«Экспериментировать? С пылью?»
«Тссс, не так громко».
«Думаете, она подаст неблагоприятный рапорт?»
«Нет-нет, по-моему, мы провели разговор отлично.
Меня беспокоит ее отношение...»
«Хотите сказать, не философское?»
«Вот именно.
личный интерес. Мне неприятно употреблять это слово, но отношение почти вампирское.
Ну, это уже чересчур.
Но вы же помните первые опыты, она с такой жадностью наблюдала, как их разрывают.
Лира не сдержалась. У нее вырвался тихий крик. Она напряглась, задрожала, и нога ее задела стойку.
Что это? На потолке.
Быстро! Звук отброшенных стульев, топот ног, звон посуды на передвигаемом столе. Лира поползла обратно, но в желобе было тесно, и не успела она проползти несколько метров, как потолочная панель рядом с ней откинулась, и на ее изумленно уставился мужчина. Он был так близко, что она могла разглядеть каждый волос в его усах. Доктор был ошарашен не меньше ее, но пространства у него было больше. Он сумел просунуть руку и схватить ее за плечо.
«Ребенок! Не отпускайте!»
Лира вонзила зубы в крупную веснущатую кисть. Он вскрикнул, но не отпустил ее, хотя рука была прокушена до крови. Пантелеймон рычал и шипел, но тщетно. Мужчина был гораздо сильнее ее. Он тянул и тянул, и в конце концов ее другая рука, отчаянно цеплявшаяся за стойку, разжалась. И сама она наполовину свесилась в комнату. Но она не проронила ни звука. Зацепившись ногами за острый край металла и повиснув вниз головой, она боролась с ним, царапалась, кусалась, яростно плевалась, била кулаками. Мужчины пыхтели и кряхтели от напряжения и боли, но не переставали тащить. Внезапно силы покинули ее. Словно чужая рука влезла ей в самое нутро и вырвала оттуда что-то животворное, бесценное. Она ослабла, обмякла. У нее кружилась голова, ее тошнило. Один из мужчин держал Пантелеймона. Он схватил Дэймона Лиры своими руками, и бедный Пантелеймон трясся, обезумев от ужаса и отвращения. Он был диким котом, и его мех то тускнел от слабости, то искрился от тревоги. Он весь выгнулся в сторону Лиры, а она тянула к нему руки. Оба затихли. Их одолели. Она чувствовала эти руки. Это было табу. Немыслимо. Неправильно.
«Она там одна?»
Мужчина заглянул на чердак. «Кажется, одна».
«Кто она?»
«Новый ребенок».
«Который охотники-самоеды?»
«Да».
«Вы не думаете, что она Дэймонов?»
«Вполне может быть. Но не сама же,
надо ли сказать?»
«Думаю, в таком случае история разрешится, а?»
«Согласен. Лучше, если она не узнает. Но что же нам делать?»
«Ее нельзя отпустить обратно к детям».
«Невозможно». «Но, по-моему, нам остается только одно».
«Сейчас?»
«Непременно. До утра оставлять нельзя. Она хочет присутствовать».
«Сделаем это сами. Не надо никого привлекать».
Тот, кто оказался главным, он не держал ни Лиру, ни Пантелеймона. Постучал себя по зубам ногтем большого пальца. Глаза его не оставались в покое ни на секунду. Они беспрерывно бегали. Наконец он кивнул.
«Сейчас. Сделаем сейчас», — сказал он. «Иначе она заговорит». «Шок, по крайней мере, от этого гарантирует. Она не будет помнить, кто она, что видела, что слышала. Давайте!»
Лира не могла говорить. Она едва дышала. Ее понесли через всю станцию, по белым пустынным коридорам, мимо комнат, откуда доносилось гудение каких-то мощных устройств,
мимо спален, где спали дети, а рядом на подушках спали их Дэймоны, и видели те же сны. Ни на секунду она не спускала глаз с Пантелеймона. Он тянулся к ней и смотрел ей в глаза. Потом с помощью большого колеса отперли дверь. Шипение воздуха, ярко освещенная комната вся в ослепительно-белой плитке и нержавеющей стали. Страх ее был почти физической болью. Он стал физической болью, когда ее и Пантелеймона подтащили к большой серебристой клетке с висящим над ней большим серебристым лезвием, которое навеки отделит их друг от друга. Голос вернулся к ней наконец, и она закричала. Крик отразился от сверкающих поверхностей, но тяжелая дверь с шипением затворилась. Лира могла кричать до скончания века, и ни один звук не проник бы наружу. Но Пантелеймон был здесь. Он вывернулся из ненавистных рук. Он был львом, орлом. Он драл их когтями, свирепо бил крыльями, а потом был волком, медведем, хорьком, бросался на них, рычал, когтил, преображался с неуловимой быстротой и все время прыгал, летал, метался из угла в угол, все время ускользая от неловких рук, хватающих воздух. Но и у тех, конечно, были Дэймоны, так что борьба была не двое на трое, а двое против шести. Барсук, сова и бабуин тоже усердно гонялись за Пантелеймоном, и Лира кричала им: «Почему? Почему вы так делаете? Помогите нам! Вы не должны им помогать!» Она стала кусаться и брыкаться еще яростней, так что державший ее человек охнул и на мгновение разжал руки, и Пантелеймон молнией подскочил к ней. Она исступленно прижала его к груди, а он впился кошачьими когтями в ее тело, и боль эта была сладкой. «Ни за что! Ни за что! Ни за что!» закричала она и отступила к стене, приготовясь защищать его до последней капли крови. Но они снова накинулись на нее. Трое взрослых, грубых мужчин, а она была всего лишь ребенком, испуганным и потрясенным. Они оторвали от нее Пантелеймона, бросили ее в клетку с одной стороны, а его затолкали с другой. Их разделяла сетка, но он все еще был частью Лиры, и они были еще одно. Еще несколько секунд он будет ее душой. Сквозь пыхтение мужчин, сквозь свои рыдания, сквозь тонкий пронзительный вой своего Дэймона, Лира расслышала жужжание и увидела, что один из них, у него шла кровь из носа, трогает выключатель на пульте. Двое других подняли головы, и она тоже посмотрела наверх. Большое серебристое лезвие, блестевшее над ярким светом, медленно поднималось. Последний миг ее сознательной жизни должен был стать и самым плохим.
«Что здесь происходит?»
Чистый музыкальный голос. Ее голос. Все замерло.
«Что вы делаете? И кто этот ребенок?»
Она не договорила слово «ребенок», потому что узнала Лиру. Сквозь слезы Лира увидела, как она неверной походкой подошла к скамье и ухватилась за нее. Ее красивое, всегда спокойное лицо вмиг осунулось, и на нем был написан ужас.
«Лира!» —
прошептала она. Золотая обезьяна стрелой кинулась к клетке и вытащила Пантелеймона. Лира вывалилась сама. Пантелеймон вывернулся из лап спасительницы и заковылял к Лире.
«Ни за что! Ни за что!»
прошептала она в его мех, прижимая стучащее сердце Дэймона к своему. Дрожа, они прильнули друг к другу, как жертвы кораблекрушения, выброшенные на необитаемый берег. Она смутно слышала разговор миссис Колтер с мужчинами, но даже тона ее она не могла понять. А потом они покинули ненавистную комнату, и миссис Колтер не то несла, не то вела ее по коридору. А потом была дверь, спальня, запах духов, мягкий свет. Миссис Колтер бережно уложила ее на кровать. Лира так сильно прижимала к себе Пантелеймона, что рука дрожала от напряжения. Мягкая ладонь погладила ее по волосам. «Родная моя!» — произнес нежный голос. «Как ты здесь очутилась?»
Глава 17. Ведьмы.
Лира стонала и тряслась, словно ее минуту назад вытащили из воды, такой холодной, что занималось сердце. Пантелеймон лежал у нее под одеждой, прижавшись к ее коже. Он возвращал ее к жизни своей любовью, но ни на секунду не забывал при этом о миссис Колтер, деловито приготовлявшей какое-то питье, а главное — о золотой обезьяне, чьи жесткие пальчики воровато пробежали по телу Лиры и нащупали пояс с клеенчатой сумкой.
«Сядь, милая, попей», — сказала миссис Колтер,
и, ласково просунув руку под спину Лире, помогла ей сесть. Лира напряглась, но тут же расслабилась, когда Пантелеймон мысленно сказал ей: «Мы в безопасности, но только пока притворяемся». Лира открыла глаза, оказалось, что они полны слез. И к стыду своему и удивлению она зарыдала. Миссис Колтер, ласково приговаривая, передала чашку обезьяне, а сама вытерла Лире глаза надушенным платком.
«Поплачь, поплачь, моя милая», — сказал нежный голос. Но Лира вовсе этого не желала.
Она старалась сдержать слезы, сжимая губы, подавляла рыдания, рвавшиеся из груди. Пантелеймон вел ту же игру — прикидываться, прикидываться. Он стал мышью и слез с руки Лиры, чтобы робко понюхать питье, которое держала обезьяна. Оно было безвредным. Всего лишь настойка ромашки. Он забрался Лире на плечо и шепнул ей: «Пей». Она села, взяла горячую кружку обеими руками и стала пить, время от времени дуя на нее. Смотрела она при этом в пол. Притворяться надо было так, как никогда в жизни.
«Лир, милая», — проворковала миссис Колтер, гладя ее по волосам, «я думала, что потеряла тебя навсегда. Что случилось? Ты заблудилась? Тебя кто-то увел из квартиры?»
«Да», — прошептала Лира. «Кто же, милая?»
«Мужчина и женщина».
«Мои гости?»
«Наверное, да. Они попросили что-то вам принести снизу. Я пошла, а они схватили меня и куда-то увезли на машине. Когда они остановились, я сразу убежала, увернулась от них, и они меня не догнали. Только я не знала, где мы».
Она опять всхлипнула, и на этот раз тише. И можно было сделать вид, будто это вызвано ее рассказом.
«Я там бродила, искала дорогу домой. И тут меня поймали жрецы, посадили в фургон с другими детьми и привезли в какой-то большой дом. Не знаю, где он».
С каждой секундой, с каждой фразой она чувствовала, как к ней понемногу возвращаются силы. Теперь, когда она занималась привычным, трудным и не всегда предсказуемым делом, а именно лгала, к ней вернулась уверенность, то же ощущение сложности и власти, какое давал ей алетиометр. Надо быть осторожной, не сказать чего-нибудь заведомо невероятного, в некоторых случаях выражаться туманно и выдумывать правдоподобные детали, короче говоря, стать артисткой. «Сколько времени держали тебя в этом доме?» — спросила миссис Колтер. «Плавание по каналам и пребывание у цыган длилось несколько недель. Надо было как-то отчитаться за это время. Выдумано было путешествие в Троллизунд со жрецами, затем бегство, обильно приправленное ее впечатлениями от города, работа прислугой в баре Эйнарсона, затем работа в фермерской семье вдали от берега, затем нападение самоедов и доставка в Больвангар.
И они собирались отрезать...
Шшш! Не надо, милая. Я выясню, что тут происходит.
Но зачем они хотели это сделать? Я ничего такого не натворила. Все ребята здесь боятся, и никто ничего не знает. Это ужасно. Ничего хуже не бывает. Миссис Колтер, зачем они это делают? Почему они такие жестокие?
Ну, все. Тебе ничего не грозит. С тобой они никогда этого не сделают. Теперь я знаю, что ты здесь, и все позади, и ты в безопасности. Никто никогда не обидит тебя, милая Лира. Никто не причинит тебе зла.
Но почему они это делают с другими ребятами? Почему?
Ох, родная,
из-за пыли, да?
Они тебе это сказали? Это сказали врачи?
Ребята знают. Все ребята об этом говорят. Но никто не знает. И мне чуть не сделали. Вы должны мне сказать. Вы не имеете права скрывать от меня.
Лира, милая, это большие сложные проблемы. Пыль и так далее. Детям рано об этом задумываться. А врачи это делают с детьми для их же блага, родная. Пыль — это что-то плохое, опасное, вредное. Это зло. Взрослые и их деймоны заражены пылью настолько, что им уже не помочь. Поздно. Но короткая операция на ребенке означает, что он защищен от нее. Пыль к нему больше не прилипнет. Они защищены и счастливы. И Лира подумала о маленьком Тони Макариусе. Она вдруг нагнулась, и ее затошнило. Миссис Колтер отпустила ее и сделала шаг назад.
«Тебе плохо, милая? Иди в ванную».
Лира сглотнула и вытерла глаза.
«Зачем вам это делать?» — сказала она. «Оставьте нас как есть. Лорд Азриэл никому бы не позволил, если бы знал, что тут делается. Если в нем пыль, и у вас пыль, и у магистра в Иордане, и у всех взрослых пыль, значит, так и надо. Когда выйду отсюда, я всем ребятам на свете об этом скажу. И потом,
если это так хорошо, почему вы не позволили сделать это со мной? Если это хорошо, вы бы позволили им сделать? Вы бы радовались?»
Миссис Колтер качала головой и улыбалась мудрой, печальной улыбкой.
«Милая, — сказала она, — полезное иногда причиняет нам боль. И, конечно, если ты огорчаешься, другие тоже огорчены. Но это не значит, что у тебя отнимают твоего Дэймона. Он по-прежнему здесь. Боже мой! Эту операцию делали множество взрослых. Ведь сестры выглядят счастливыми, правда?»
Лира моргнула.
Вдруг стало понятно. И вежливо их безразличие, и то, что их маленькие Дэймоны бегают как во сне.
«Ничего не говори», — подумала она и крепко сжала губы.
«Милая, никто и не подумал бы делать операцию на ребенке, предварительно все не проверив. И никто на свете не стал бы совсем отнимать у него Дэймона. Делается только маленький разрез, и после этого все спокойно, всю жизнь. Понимаешь, твой Дэймон — чудесный друг и товарищ, пока ты молода. Но в возрасте, который мы называем половым созреванием, в возрасте, который скоро для тебя наступит, милая, Дэймоны приносят всякого рода мучительные мысли и чувства. Тут-то и входит пыль. Маленькая короткая операция перед этим, и тебя больше ничто не будет тревожить. И твой Дэймон останется с тобой. Только вы не связаны. Он как чудесный ручной зверек, если угодно. Твой любимец. Разве это не прекрасно?»
«Какая злая, бесстыдная ложь!» И если бы даже Лира не знала, что это ложь, Тони Макариус, Дэймоны в клетках, мысль об этом была бы ей ненавистна. Чтобы ее душу, ее сердечного друга отрезали и превратили в суетливое домашнее животное, ненависть сжигала Лиру. Пантелеймон у нее на руках принял вид хорька, самый злобный и воинственный из всех для него возможных, и ощерился. Но они ничего не сказали. Лира крепко держала Пантелеймона и не сопротивлялась миссис Колтер, гладившей ее по голове.
«Допей свою ромашку», — мягко сказала миссис Колтер. «Я прикажу постелить тебе здесь. Незачем возвращаться в спальню к девочкам. Я никому не отдам мою помощницу, мою любимую, лучшую помощницу на свете. Ты знаешь, милая, мы обыскали весь Лондон. Полиция обыскала все города в стране. Как я по тебе скучал! Не могу передать, как я счастлива, что ты нашлась!»
Все это время золотая обезьяна беспокойно рыскала по комнате. То садилась на стол, махая хвостом, то прижималась к миссис Колтер и что-то лопотала ей на ухо, то расхаживала по полу, подняв хвост. Этим она, конечно, выдавала нетерпение миссис Колтер. И в конце концов миссис Колтер не выдержала.
«Лира, милая, я думаю, перед твоим отъездом магистр Иордана дал тебе одну вещь. Правда ведь? Он дал тебе аллитиометр. Беда в том, что он не имел права его отдавать. Он ему не принадлежал. Он был оставлен на хранение. Он слишком ценен, чтобы носить его с собой. Знаешь, их всего 2 или 3 в мире. Думаю, магистр
дал его тебе в надежде, что он попадет в руки к лорду Азриэлу. Он просил не говорить мне об этом, правда?»
Лира скривила рот.
«Понимаю. Не огорчайся, милая. Ты же мне не сказала?»
«Значит, не нарушила обещание?»
«Но, понимаешь, милая, он должен храниться в надежном месте. Это такой редкий и тонкий прибор, что им больше нельзя рисковать. Почему же его нельзя отдать лорду Азриэлу?»
Не шевельнувшись, спросила Лира.
«Из-за того, чем он занялся. Ты знаешь, его выслали потому, что он задумал опасное и недоброе. Чтобы осуществить свой план, он должен раздобыть алитиометр. Но поверь мне, милая, ни один человек на свете не хочет, чтобы это произошло. Магистр Иордана совершил прискорбную ошибку. Но теперь, когда ты все знаешь, не лучше ли отдать его мне? Ты избавишься от тревоги за него, не надо будет носить его на себе и все время думать о нем, да и вообще ломать голову, на что годится эта нелепая старинная штука».
Лира только удивлялась. Как могла эта женщина казаться ей очаровательной и умной?
«Так что если он сейчас у тебя, милая, лучше отдать его мне на хранение. Он же у тебя на поясе, правда?»
«Да, это ты очень разумно сделала, спрятав его туда». Руки ее уже были под юбкой у Лиры и отстегивали жесткую клеенку.
Лира напряглась. Золотая обезьяна присела в ногах кровати, дрожа от нетерпения и засунув черные лапки в рот.
Миссис Колтер стащила с Лиры пояс и, тяжело дыша, расстегнула сумку. Она вытащила черный бархатный сверток и развернула жестяную коробку, которую сделал Йорик Бирмисон. Пантелеймон снова был котом и приготовился к прыжку. Лира подобрала ноги и спустила на пол, чтобы сразу бежать, когда наступит момент.
«Что это?» — весело сказала миссис Колтер. «Какая смешная жестянка! Ты спрятала его туда для надежности?»
«Сколько мха!»
«Ты предусмотрительна, правда?»
«Еще жестянка внутри этой и запаяна.
Кто это сделал, милая?»
Она не дождалась ответа. Все внимание было сосредоточено на жестянке. В сумочке у нее был ножик со множеством разных приспособлений. Она вытащила лезвие и воткнула под крышку. И сразу комната наполнилась яростным жужжанием. Лира и Пантелеймон не шевелились. Озадаченная миссис Колтер стала стаскивать крышку, а золотая обезьяна с любопытством наклонилась над ней. С ошеломляющей внезапностью черный жук-шпион вырвался из жестянки и врезался в лицо обезьяны. Она закричала и откинулась назад. Удар этот, конечно, почувствовала и миссис Колтер. Она закричала от боли и страха вместе с обезьяной, а маленький заводной дьявол полез по ней вверх по груди и шее к лицу. Лира не мешкала. Пантелеймон прыгнул к двери, и она сразу за ним. Распахнула дверь и помчалась так, как никогда еще не бегала в жизни.
«Пожарный сигнал!» —
крикнул Пантелеймон, скакавший впереди. На повороте она увидела пожарную кнопку и с размаху разбила стекло кулаком. Побежала дальше, к спальням, разбила еще одно стекло. Еще одно! Люди уже выходили в коридор, озираясь, где горит. Когда она поравнялась с кухней, Пантелеймон подал ей мысль, и она нырнула туда. Она открыла все газовые краны
и кинула спичку на ближайшую горелку. Потом стащила с полки пакет муки, ударила им о ребро стола, так что он лопнул, и мука поднялась в воздух. Она слышала, что мучная пыль тоже взрывается. Оттуда она бросилась к своей спальне. В коридорах было уже полно. Бегали возбужденные дети. Слово «побег» уже разнеслось. Самые старшие бежали к кладовым, где хранилась одежда, и гнали туда младших. Взрослые пытались навести порядок, но никто из них не понимал, что происходит. Крики, вопли, суета, толкотня. Лира и Пантелеймон скользили в толпе, как рыбы, пробиваясь к спальне. И как только подошли к дверям, позади раздался глухой взрыв, потрясший все здание. Девочки уже убежали. В спальне было пусто. Лира подтащила ящик к углу, вспрыгнул на него, стянула с потолка свои меха, нащупала аллитиометр. На месте. Она оделась, надвинула капюшон, а Пантелеймон, воробей, крикнул от двери: «Можно!» Она выбежала. К счастью, целая группа детей, уже нашедших одежду, бежала по коридору, к главному входу, и она побежала среди них, потная, с сильно бьющимся сердцем, зная, что если не убежит, то погибнет. Путь был прегражден. Пожар на кухне разгорелся быстро, и газ был тому виной или мука, часть кровли обрушилась. Люди карабкались через искореженные балки и стойки, чтобы выбраться на жгучий мороз. Сильно пахло газом. Потом раздался новый взрыв, громче первого и ближе. Несколько человек упало, многие закричали от страха и боли. Среди крика деймонов и шума крыльев Лира расслышала зов Пантелеймона: «Сюда, сюда!» и перелезла через обломки. В легкие ворвался морозный воздух. Она надеялась, что дети успели найти одежду. Стоило ли бежать со станции, чтобы умереть от холода? Чуть отойдя от дома, она увидела под ночным небом языки пламени, вырывавшиеся из провалов крыши. У главного входа была толпа, но на этот раз возбуждены были взрослые, а испуганные, сильно испуганы, дети. «Роджер! Роджер!» — крикнула Лира, и Пантелеймон, глазастый филин, ухнул в знак того, что видит мальчика. Через минуту они сошлись. «Скажи всем, чтоб шли за мной!» — крикнула Лира ему в ухо. «Они не пойдут, они перепугались». «Скажи им, что делают с детьми, которых увозят, отрезают их деймонов большим ножом. Скажи, что ты видел сегодня, сколько мы выпустили деймонов. Скажи, с ними будет так же, если не удерут». Роджер уставился на нее с ужасом, но быстро пришел в себя и побежал к ближайшей группе детей. Лира сделала то же. Слова ее передавались от человека к человеку. Некоторые при этом вскрикивали и в страхе прижимали к себе деймонов. «За мной!» — кричала Лира. — «К нам идет помощь! Надо выбираться за ограду! Бежим!» Дети слышали ее и устремлялись к освещенной аллее. Утоптанный снег скрипел под множеством бегущих ног. Позади них кричали взрослые. Потом раздался треск и грохот. Обрушилась еще одна часть здания. Взлетели искры. С треском рвущейся материи взвелось пламя. Но сквозь этот шум донесся другой звук, совсем близкий и страшный. Лира никогда не слышала его прежде, но сразу догадалась, что это. Это взвыли деймоны-волки тартарских охранников. Ее охватила слабость. Дети оборачивались в страхе и останавливались, потому что размашистым, неторопливым, стремительным шагом к ним подбегал первый тартарский охранник с винтовкой наготове, а рядом с ним скакал его могучий серый деймон. Потом еще один и еще один. Все они были в подбитых теплым кольчугах и без глаз. По крайней мере, глаз не было видно в снежных щелях их шлемов.
Единственными глазами тут были круглые черные дула винтовок, да огненные желтые глаза Дэймонов, роняющих слюну.
Лира замерла. Она представить себе не могла, до чего страшны эти волки.
Но теперь, когда она узнала, с какой легкостью в Больвангаре нарушают великое табу, вид этих слюнявых пастей привел ее в оцепенение. Тартары выстроились шеренгой поперек выхода в освещенную аллею, и рядом с ними дэймоны, такие же вышколенные и дисциплинированные. Через минуту будет вторая шеренга, потому что подбегали новые и новые. Дети не могли воевать с солдатами. В отчаянии подумала Лира. Это не битва на Оксфордских глинах, когда они швыряли грязью в детей-кирпичников.
А почему?
Она вспомнила, как бросила горсть глины в широкое лицо нападавшего мальчика. Он остановился, стал соскребать глину с глаз, и тут на него навалились городские. Она стояла не на глине. Она стояла на снегу. Так же, как днем, но уже со стервенением. Она схватила пригоршню снега и швырнула в ближайшего солдата. «Бейте по глазам!» — крикнула она и бросила второй снежок. Дети стали швырять снег, а потом одному из дэймонов пришла мысль. Он быстро полетел за снежком и направил его прямо в глазную щель мишени. А остальные дэймоны последовали его примеру. И вот уже все тартары спотыкаются, плюются, ругаются и выковыривают плотный снег из узких щелей перед глазами. «Вперед!» — закричала Лира и бросилась к воротам в освещенную аллею. Дети устремились за ней все до единого. Уворачиваясь от волчьих зубов, они бежали, что было сил, по освещенной аллее в манящую бескрайнюю темноту. Сзади раздалась хриплая команда офицера. Разом щелкнуло два десятка передернутых затворов. Потом еще команда и напряженная тишина, в которой слышен был только топот ребячих ног и их отрывистое дыхание. Они целились, они не промахнутся. Но вместо выстрела раздался придушенный крик одного из тартар и удивленный крик другого. Лира обернулась и увидела, что охранник лежит на снегу, а из спины у него торчит стрела с серым оперением. Он извивался и корчился, кашлял кровью, а остальные солдаты озирались по сторонам, пытаясь понять, откуда прилетела стрела. Но стрелка не было видно. Потом с неба прилетела еще одна стрела и вонзилась человеку в затылок. Он сразу упал. Офицер крикнул. Все подняли головы к темному небу.
«Ведьмы!»
— сказал Пантелеймон. Это были они. В вышине, на ветках облачной сосны, носились угловатые изящные черные фигуры, и воздух свистел в сосновых иглах. На глазах у Лиры одна из ведьм устремилась вниз и выпустила стрелу. Еще один упал. Тогда тартары направили винтовки вверх и стали палить в темноту наобум, по теням, по тучам. А на них все сыпались и сыпались стрелы. Офицер, увидев, что дети уже далеко, послал отряд в погоню. Кто-то из детей закричал. Его крик подхватили другие, и они уже не бежали. Они поворачивали назад в смятении, в страхе перед громадиной, мчавшейся на них из тьмы за освещенной аллеей.
«Йорек Бирнисон!» —
закричала Лира, не помня себя от радости. Бронированный медведь мчался так, словно не чувствовал собственного веса, словно его несла вперед сама его громадная масса. Он пронесся мимо Лиры неясным пятном и врезался в гурьбу стражников, расшвыряв во все стороны солдат, дэймонов, винтовки. Потом остановился, стремительно повернулся на месте и двумя ударами могучих лап
сбил двух стражников слева и справа от себя.
На него кинулся Дэймон Волк.
Йорик распорол его в воздухе, и волк свалился на снег. Из него с шипением вырвалось яркое пламя. Он взвыл и исчез. Его человек умер тут же. Атака с двух сторон не смутила тартарского офицера. Раздалась длинная команда, и отряд разделился надвое. Одна часть отражала нападение ведьм, другая, большая, была брошена против медведя. Солдаты проявили отличную выучку и смелость. Группами по четверо они становились на колено и открывали огонь, как на стрельбище, даже не думая отступать перед натиском Йорика. Через минуту все они были мертвы. Йорик снова бросился в атаку, рыча, круша налево и направо, а пули летели вокруг него, как мухи или осы, не причиняя никакого вреда. Лира упрашивала детей бежать дальше, прочь от освещенной аллеи. Надо было скрыться, потому что, как не опасны были тартары, гораздо опаснее были взрослые со станции. Она толкала их, звала с собой. Их тени на снегу постепенно удлинялись. И Лира чувствовала, что сердце ее рвется в темноту арктической ночи, в холодную чистоту, и радостно скачет, как заяц Пантелеймон, наслаждающийся собственной резвостью. «Куда мы?» — спросил кто-то. «Там ничего нет, кроме снега». «К нам идет помощь», — сказала Лира. 50 цыган или больше. Наверняка там ваши родственники». Все цыганские семьи, у которых украли детей, послали сюда мужчин.
«Я не цыган», — сказал мальчик.
«Неважно, тебя тоже возьмут».
«Куда?» — сварливо спросил еще один.
«Домой», — сказала Лира. «Я приехала, чтобы освободить вас, и привела сюда цыган, чтобы отвезти вас домой. Надо еще немного пройти, мы найдем их». «Медведь был с ними, значит, они недалеко!»
«Видал медведя», — сказал один мальчик. «Когда он разрезал Дэймона, человек умер, как будто из него вырвали сердце. Раз — и готов».
«Я не знал, что Дэймонов можно убить», — сказал кто-то еще. Все возбужденно разговаривали. Непосредственная опасность миновала, и у них развязались языки. Пусть разговаривают, лишь бы шли. «Это правда, чем они занимаются?» — спросила девочка. «Да», — сказала Лира. «Никогда не думала, что увижу человека без Дэймона. Но по дороге сюда мы нашли мальчика. Одного. Без Дэймона. Он все спрашивал о нем, где он, вернется ли. Его звали Тони Макариус». «Я его знаю», — сказал кто-то, и другие откликнулись.
«Да, его увели неделю назад».
«Вот, они отрезали его Дэймона», — сказала Лира, понимая, как это подействует на ребят. «Мы нашли его, и он скоро умер». «А всех Дэймонов, которых они отрезали, их держали в клетках в том квадратном доме позади».
«Это правда», — сказал Роджер. «И Лира выпустила их во время пожарной тревоги».
«Ага, я их видел», — сказал Билли Коста. «Сперва не понял, кто они такие. Они улетели с гусем».
«А зачем они это делают?» — спросил какой-то мальчик. «Зачем отрезают Дэймонов? Это пытка». «Зачем это делают?»
«Пыль», — неуверенно произнес кто-то. Мальчик презрительно засмеялся.
«Пыль? Нет никакой пыли. Они ее выдумали. Я не верю».
«Эй!» — крикнул кто-то еще. «Смотрите, что с дирижаблем!»
Они оглянулись. За яркими фонарями, где еще продолжался бой, длинное тело дирижабля не парило свободно в воздухе возле причальной мачты. Его задний конец опустился. а из-за него поднимался шар.
«Шар Лиз Корсби!» — закричала Лира и в восторге захлопала варежкой о варежку. Остальные ребята были озадачены. Лира подгоняла их, а сама удивлялась, как удалось аэронавту залететь в эту даль. Ясно было, что он делает, и как хорошо он это придумал. Наполнить свой шар газом из их дирижабля, самому улететь, а преследователей лишить такой возможности.
«Давайте, двигайтесь, двигайтесь, иначе замерзнете», — сказала она, потому что кое-кто из них уже стонал и дрожал от холода, а их Дэймоны тоже подняли писк. Пантелеймона это раздражало, и, приняв вид Росомахи, он рявкнул на Дэймона Белку, которая лежала на плечах у девочки и попискивала. «Полезай к ней в шубу, стань большой и согрей ее!» — прорычал он, и Дэймон девочки испуганно юркнул в ее анорак. Беда была в том, что их анораки не так теплы, как настоящий мех, сколько бы ни набивали в них полого искусственного волокна. Некоторые ребята выглядели как ходячие грибы-дождевики, но одежду их придумывали и шили в лабораториях и на фабриках вдали от холода, и она себя не оправдывала. Мех на Лире выглядел клочковатым и вонял, зато удерживал тепло.
«Если быстро не найдем цыган, ребята недолго протянут», — шепнула она Пантелеймону.
«Так заставляй их двигаться!» — шепнул он в ответ. «Если лягут, им конец. Помнишь, что Фардер Корам сказал?»
Фардер Корам много рассказывал ей о своих странствиях по северу, и миссис Колтер тоже, если только она рассказывала правду. Но в одном они определенно сходились, что надо двигаться.
«Нам далеко идти?»
— спросил маленький мальчик. «Она заставляет нас идти, чтобы мы умерли», — сказала девочка. «Лучше уж там, чем тут», — сказал кто-то.
«Не хочу! На станции тепло, там горячая еда и все такое».
«Но там горит».
«А тут что будем делать? Умрем от голода».
Лиру осаждало множество мрачных вопросов, проносившихся в сознании, как ведьмы стремительно и неуловимо. Но где-то в глубине, куда не достигала мысль, жил восторг, предчувствие счастья. И это придавало ей сил. Она вытащила одну девочку из сугроба, пихнула приунывшего мальчика и крикнула всем: «Не останавливайтесь! Идите по следам медведя! Он пришел с цыганами, следы ведут к ним! Только не останавливайтесь!»
Пошел крупный снег. Скоро он засыпет следы Йорика Бирнисона. Фонари Больвангара скрылись из виду. От пожара осталось только слабое зарево. И если бы не тусклое свечение снега под ногами, они шли бы в полной темноте. В небе, затянутом плотными тучами, не было ни луны, ни северного сияния. Но, наклоняясь к снегу, дети еще могли различить глубокие следы медведя. Лира подбадривала ребят, покрикивала, била, ругалась, поддерживала, подталкивала, тащила чуть ли не волоком, ласково поднималась с земли, смотря по тому, что требовалось. А что требовалось, подсказывал ей Пантелеймон, следивший за состоянием их Дэймонов. «Я доведу их», — твердила она себе. «Я приехала, чтобы вывести их, и выведу!» Роджер старался подражать ей, а первым шел остроглазый Билли Коста. Вскоре снегопад усилился, и им пришлось идти вплотную друг к другу, чтобы не потеряться. Лира подумала, если лечь рядом и друг об друга греться, вырыть норы в снегу. Ей чудились какие-то звуки, будто шум мотора,
не тяжелый рокот дирижабля, а более высокий звук, как жужжание шершня. Он то слышался, то пропадал. И вой собак, ездовых собак, бесконечно далекий, заглушенный миллионами мягких снежинок, то и дело уносимый порывами ветра. Кто там мог выть? Цыганские собаки или какие-нибудь дикие духи тундры? Или это освобожденные деймоны звали пропавших детей? И что-то мерещилось во тьме. Ведь не могло ничего не светиться за пеленой снега. Разве что призраки. Или сами они сделали круг и бредут обратно к Больвангару. Но это были желтые лучи фонарей, а не белое сияние антарных ламп. И они приближались, и громче становился собачий вой. И раньше, чем Лира успела сообразить, сон это или явь, ее окружили знакомые фигуры, и люди в меху не дали ей упасть. Могучая рука Джона Фа подняла ее в воздух. Фардер Кором радостно смеялся. И сколько видно было сквозь метель, цыгане повсюду сажали детей в сани, закрывали мехом, давали им тюленье мясо, и Тони Коста тут был. Обнимал Билли, толкал его кулаком и снова обнимал, и восторженно тряс. И Роджер... «Роджер едет с нами», — сказала она Фардеру Корому. «Я ведь его поехала выручать. Мы с ним вернемся в Иордан». «Что это за шум?» Это было жужжание того же мотора. Словно разом взвелись в воздух 10 000 осатанелых жуков-шпионов. Внезапный удар свалил ее в снег. И Пантелеймон не мог защитить ее, потому что золотая обезьяна...
«Миссис Колтер».
Золотая обезьяна тискала, кусала, царапала Пантелеймона, который видоизменялся с такой быстротой, что невозможно было уследить. И не сдавался, жалил, драл, хлестал. Миссис Колтер, напряженное застывшее лицо в меху, тащила Лиру к моторным саням, и Лира сопротивлялась так же упорно, как ее Деймон. Валил густой снег, и они... словно были изолированы внутри своей отдельной маленькой метели, а лучи фар утыкались в белую пелену уже через какие-нибудь несколько сантиметров.
«Помогите!» —
кричала Лира цыганам, которые были совсем рядом и ничего не видели из-за снега.
«Помогите! Фардер Кором! Лорд Фа! Господи! Помогите!»
Миссис Колтер пронзительно выкрикнула команду на языке северных тартар. Из снежного вихря вынырнул отряд с винтовками и рычащими деминами волками. Командир увидел, что миссис Колтер борется с девочкой, и поднял Лиру одной рукой, как куклу, и швырнул в сани. Оглушенный ударом и самой внезапностью случившегося, она затихла. Грохнул выстрел, потом другой. Цыгане сообразили, что происходит. Но стрелять, когда не видишь своих, опасно. Тартары, сомкнувшись вокруг саней, могли стрелять наугад, сколько вздумается. Цыгане же не решались ответить огнем, боясь попасть в Лиру. Как же ей было горько! И до чего она устала! В голове стоял звон, мысли путались, но она заставила себя сесть и увидела, что Пантелеймон продолжает отчаянно драться с обезьяной. Он был росомахой и больше не менял вида, намертво вцепившись зубами в золотую руку. Но кто там еще? Не Роджер? Да, это Роджер. Молотил миссис Колтер кулаками и ногами, бодал ее в голову. Но тут подскочил тартарин и одним движением руки смахнул его, как муху. Все смешалось перед глазами. Белое, черное, какая-то летучая зелень, угловатые тени, и с железным лязгом и скрежетом в просвет ворвался Йорик Бирнисон. Огромные челюсти разили налево и направо, лапа вспорола кольчужную грудь, белые клыки, черное железо, окровавленный мех. А потом что-то с силой потащило ее вверх, вверх, и она схватила Роджера, вырвав из рук миссис Колтер. Их деймоны-птицы, пронзительно крича и хлопая крыльями, взвелись следом среди летучих теней. А потом Лира увидела рядом с собой ведьму, одну из тех изящных угловатых фигур, которые прежде носились в вышине, и в голых белых руках у нее на этом-то морозе был лук. Она оттянула тетиву и пустила стрелу в мрачную глазную щель шлема, появившегося в каком-нибудь метре от нее.
Стрела вошла в щель и наполовину вышла из затылка.
И взвившийся в воздух Дэймон стражника исчез, не успев упасть на землю. Вверх! Вверх несло Лиру и Роджера, и оказалось, что это ветка облачной сосны, за которую они цепляются слабеющими пальцами, и с ними на ветке сидит, грациозно удерживая равновесие, молодая ведьма. Потом она наклонилась налево и вниз, и навстречу им с земли стало подниматься что-то огромное. Они свалились в снег рядом с корзиной воздушного шара Ли Скорсби.
«Залезай!» — крикнул техасец. «И друга сюда тащи! А каков медведь, видала?»
Лира увидела, что три ведьмы держат канат, обведенный вокруг большого камня, и не дают подняться рвущемуся в небо шару. «Лезь!» — крикнула она Роджеру, и снежной кучей перевалилась через обшитую кожей кромку корзины. Через секунду на нее упал Роджер, а еще через секунду воздух вздрогнул от могучего рыка.
«Давай, Йорик, на борт, старик!» —
крикнул Ли Скорсби. И плетеное дерево прогнулось и страшно заскрипело под тяжестью медведя. Порывом ветра отнесло в сторону туман и снег, и Лира успела разглядеть все, что происходило вокруг. Она увидела, что цыганские бойцы под командованием Джона Фа преследуют арьергард стражников и гонят их к пылающим развалинам Больвангара. Увидела, как другие цыгане сажают одного за другим детей в сани и накрывают их теплым мехом. Увидела, что Фардер Кором напряженно оглядывает поле боя, опираясь на палку, а его желто-оранжевый Дэймон прыгает по снегу и тоже озирается вокруг.
«Фардер Кором!» — крикнула Лира. «Мы здесь!»
Старик услышал, обернулся и с удивлением посмотрел на шар, удерживаемый канатом, на ведьм, которые не давали ему взлететь, на Лиру, махавшую ему рукой из корзины.
«Лира!» — крикнул он. «Ты цела, девочка, цела!» «Целее не бывает!» — крикнула она в ответ. «Прощайте, Фардер Кором! Прощайте! Отвезите детей домой!»
«Отвезем, клянусь жизнью, счастливого пути, дитя мое! Счастливого пути! Счастливо, дорогая!» В ту же секунду аэронавт бросил вниз руку, подавая знак, и ведьмы отпустили канат. Шар сразу стал подниматься и устремился наверх с неправдоподобной скоростью. Мгновение, и земля скрылась в тумане. А они мчались вверх все быстрее и быстрее. Никакая ракета, казалось Лире, не смогла бы быстрее уйти от земли. Она лежала, обняв Роджера, и ускорение прижимало их к дну корзины. Техасец что-то радостно выкрикивал, смеялся, гикал. Йорик Бирнисон спокойно расстегивал броню, ловким когтем подцепляя и поворачивая крепление, и складывал части в кучу. Где-то снаружи слышались хлопки, свист воздуха в иглах облачной сосны, и мелькание черных одежд говорило о том, что ведьмы сопровождают их в полете. Понемногу дыхание и сердцебиение у Лиры успокоились, и к ней вернулось душевное равновесие. Она села и огляделась. Корзина оказалась гораздо больше, чем она думала. Вдоль бортов тянулись полки с философскими приборами. На дне лежали груды мехов, баллоны с воздухом и еще какие-то предметы непонятного назначения или настолько мелкие, что туман не позволял их разглядеть. «Мы в туче?» — спросила она.
«Ну да. Накрой-ка своего друга мехом, пока он не превратился в сосульку. Холодно, а будет еще холодней».
«Как вы нашли нас?»
«Ведьмы. Тут одна дама хочет с тобой потолковать. Вот выйдем из тучи, определимся, и тогда уж сядем, почешем языки».
«Йорик», — сказала Лира, — «спасибо, что пришел». Медведь буркнул и принялся слизывать кровь с меха. Под его тяжестью корзина кренилась, но это не имело значения. Роджер глядел на него с опаской, а медведь проявлял к нему не больше интереса, чем к снежинкам. Лира встала и, держась за кромку корзины, достававшую ей до подбородка, вглядывалась в клубящуюся тьму. Через несколько секунд шар вырвался из тучи и продолжал стремительно набирать высоту. «Какое зрелище! Прямо над ними огромная округлость шара. Выше и впереди пылала аврора, ярче и великолепнее, чем в прошлый раз. Они были почти внутри нее, почти ее частью. Исполинские полотнища света трепетали и раскидывались, как крылья ангелов. Изумительные сияющие каскады низвергались в невидимые ущелья и взбухали там вихревыми озерами или же повисали в небе, как замороженные. Лира долго не могла оторвать глаз от авроры, а потом посмотрела вниз, и там ей открылось зрелище, наверное, такое же поразительное. До самого горизонта, насколько хватал глаз, простерлось взволнованное море белизны. Там и сям взбухали мягкие холмы и разверзались туманные пропасти. Но больше всего это было похоже на сплошную массу льда. А из нее по одной, по двое, целыми группами вылетали маленькие черные тени, изящные, угловатые силуэты ведьм, оседлавших ветви облачной сосны. Они взлетали к шару быстро, невесомо, кренясь на виражах. Одна из них, лучница, спасшая Лиру от миссис Колтер, подлетела прямо к корзине, и Лира впервые разглядела ее как следует. Она была молодая, моложе, чем миссис Колтер, и светловолосая, с ярко-зелеными глазами, одета, как все ведьмы, в полосы черного шелка, без меха, из капюшона, без рукавиц. Вокруг лба у нее шел простой венчик из маленьких красных цветов. Она сидела на ветке облачной сосны, как на жеребце, и будто осадила его в метре от удивленного лица Лиры. «Лира?» «Да. А вы Серафина Пеккала?» «Да». Лире стало понятно, почему ее полюбил Фардер Корм, и почему любовь стала горем для него, хотя минуту назад она не имела об этом никакого представления. Он старел, он был старым, надломленным человеком, а она века еще будет молодой. «Символический прибор у тебя?» — произнесла ведьма голосом
настолько похожим на вольное чистое пение самой Авроры, что из-за красоты его до лиры едва дошел смысл слов. «Да, он у меня в кармане, цел».
Шум сильных крыльев возвестил о прибытии нового участника, и вот он спланировал к корзине. Серый Дэймон-гусь. Он что-то сказал ведьме, отвалил в сторону и, раскинув крылья, по широкой дуге облетел все еще поднимавшийся шар.
«Цыгане разгромили Больвангар», — сказала Серафина Пеккала. «Они убили 22 охранников, 9 человек из персонала, и подожгли все уцелевшие части зданий. Они намерены уничтожить его полностью».
«А миссис Колтер?»
«Исчезла бесследно».
Серафина пронзительно крикнула, и к шару слетелись другие ведьмы.
«Мистер Скорсби», — сказала она, — «пожалуйста, канат».
«Мадам, я очень признателен. Мы набираем высоту и какое-то время еще будем подниматься. Сколько нужно вашего народа, чтобы потянуть нас на север?»
«Мы сильные», — только и сказала она.
Ли Скорсби привязал толстый канат к обшитому кожей железному обручу, к которому сходилась сеть, охватывавшая шар, и была подвешена корзина. Надежно закрепив канат, он выбросил свободный конец из корзины. К нему устремились сразу 6 ведьм, взялись за него и потащили, сориентировав ветви облачной сосны на полярную звезду. Когда аэростат поплыл в этом направлении, Пантелеймон в виде крачки уселся на край корзины. Дэймон Роджера высунулся было посмотреть, но тут же юркнул обратно, потому что Роджер крепко спал, так же, как и Йорик Бирнисон. Бодрствовал только Ли Скорсби. Спокойно жевал тонкую сигару и следил за приборами.
«Итак, Лира, — сказала Серафина Пеккала, — ты знаешь, зачем летишь к лорду Азриэлу?»
Лира изумилась. «Ну, конечно, чтобы отдать ему альтиометр». Она никогда не задавалась таким вопросом. Это было очевидно. Но потом вспомнила свое первое побуждение, давнее, почти забытое. «Или помочь ему выйти на волю? Ну да, мы поможем ему убежать». Но едва выговорив эти слова, она поняла их абсурдность. Сбежать со Свальборда невозможно. «Попытаться хотя бы», — решительно добавила она. «А что?»
«Думаю, я должна тебе кое о чем сказать».
«О пыли?» Об этом ей хотелось узнать раньше всего.
«Да, среди прочего. Но ты устала, а лететь нам долго. Поговорим, когда проснешься».
Лира зевнула. Это был зевок до вывиха челюстей, до разрыва легких, и длился чуть ли не минуту.
Так ей во всяком случае показалось.
И как ни противилась Лира, сон навалился на нее. Серафина Пеккала протянула руку в корзину, коснулась ее глаз, и Лира опустилась на пол. А Пантелеймон спорхнул вниз, превратился в горностая и залез на свое спальное место возле ее шеи. Ведьма выровняла скорость своей ветки с шаром, державшим курс на Свальборд. Часть третья. Свальборд. Глава 18. Лед и туман. Ли Скорсби укрыл Лиру мехом. Она свернулась клубком возле спящего Роджера.
и воздушный шар нес их в сторону полюса. Аэронавт время от времени сверялся с приборами, жевал холодную сигару, курить нельзя было в такой близости от горючего водорода, и кутался в мех.
«Эта девочка довольно важная персона, а?» — сказал он через несколько минут.
«Она сама не будет знать, насколько важная», — ответила Серафина Пеккала.
«Значит ли это, что надо ожидать каких-то действий вооруженного характера? Поймите, я интересуюсь этим как человек практический, зарабатывающий себе на жизнь. Я не могу допустить, чтобы меня подбили или разнесли на куски без какой-либо заранее оговоренной компенсации.
Я не хочу поставить под сомнение высокие цели этой экспедиции, поверьте, мадам. Но Джон Фа и цыгане уплатили мне гонорар, соответствующий затратам моего времени, моему мастерству и нормальному износу аэростата. Только и всего.
Он не включал страховку на случай военных действий. И позвольте сказать вам, мадам, когда мы высадим на Свальборде Йорика Бернисона, это будет рассматриваться как военное действие. Он аккуратно выплюнул кусочек курительного листа за борт. Поэтому я хотел бы знать, мадам, чего нам следует ожидать в плане свалки и члена вредительства, — закончил он.
«Бой, возможно, будет, — сказала Серафина Пеккала. Но вам же приходилось воевать?»
«Конечно, когда платили. Но я считал, что это простой транспортный контракт и, соответственно, назначил цену. А теперь я интересуюсь, после этой небольшой заварушки внизу, интересуюсь, как далеко простираются мои транспортные обязательства? Должен ли я, например, рисковать своей жизнью и снаряжением в ходе войны между медведями? И нет ли у этого ребенка таких же темпераментных врагов на Свальборде, как там, в Больвангаре?»
Я упомянул об этом только для поддержания беседы.
«Мистер Скорсби, — сказала ведьма, — я хотела бы знать ответ на ваш вопрос. Могу сказать одно. Все мы — люди, ведьмы, медведи — уже участвуем в войне, хотя они все это понимают. Столкнетесь ли вы с опасностью на Свальборде или улетите невредимым? Вы участник, вы под ружьем, вы солдат.
Ну, это кажется несколько преждевременно. По-моему, у человека должен быть выбор, браться ему за оружие или нет.
Выбирать здесь мы можем с таким же успехом, как выбирать, родиться нам или не родиться.
«Я, однако, предпочитаю выбирать, — сказал он, — выбирать, за какую мне взяться работу, выбирать, куда я отправляюсь, выбирать еду и собеседников. Разве вам иногда не хочется что-нибудь выбрать?»
Серафина Пеккала задумалась, а потом сказал: «Может быть, мы по-разному понимаем выбор, мистер Скорсби. Ведьмы ничем не владеют, поэтому мы не заботимся о сохранении ценностей или получении прибыли. А что до выбора между чем-то и чем-то, то если живешь много сотен лет, ты знаешь, что всякая возможность представится снова. У нас разные потребности. Вы должны ремонтировать свой аэростат и держать его в рабочем состоянии. А это, я понимаю, требует времени и труда. Нам же, чтобы полететь, достаточно оторвать ветку облачной сосны. Подойдет любая, а их сколько угодно. Мы не чувствуем холод и нам не нужна теплая одежда. У нас нет средств обмена, кроме взаимной помощи. Если ведьме что-то нужно, ей даст это другая ведьма. Если речь идет о войне, мы решаем, вступать в нее или нет, не принимая в расчет ее цены. Нет у нас и понятия чести, как, например, у медведей. Оскорбление медведя — смертельное оскорбление. Для нас это немыслимо. Как можно оскорбить ведьму? И что из того, если вы ее оскорбили?
Ну, тут, мадам, я с вами. Брань на вороте-то не виснет, но, надеюсь, вы поймете мою дилемму. Я простой аэронавт, и последние свои дни хочу провести в покое. Купить маленькую ферму, несколько голов скота, несколько лошаденок, ничего выдающегося, заметьте, ни дворца, ни рабов, ни сундуков с золотом. Так, чтобы вечерний ветерок над степью, сигара и стакан кукурузного виски. Но беда в том, что это стоит денег. И вот я летаю в обмен на деньги, и после каждой работы посылаю немного золота в банк Уэллс Фарго. И когда у меня наберется достаточно, я продам этот шар, мадам. Куплю себе билет на пароход до порта Галвестон и больше никогда не оторвусь от земли.
Это еще одно различие между нами, мистер Скорсби. Ведьма скорее откажется дышать, чем летать. Для нас летать значит быть собой.
Я вижу это, мадам, и я вам завидую. Но я лишен ваших радостей. Полет для меня просто работа. Я просто техник. Я вполне бы мог регулировать клапаны в газолиновом.